С новостями часа вас познакомил мой коллега Александр Бобраков. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Российская левая оппозиция требует позволить ей провести марш миллионов так, как она хочет. Конгресс США начинает работу, оглядываясь на скорые выборы президента. И новая резолюция парламентской ассамблеи Совета Европы по России. Вот такие темы. А кроме того, обзор британских газет, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. 10 сентября лидеры российской оппозиции направили в мэрию Москвы предложение согласовать намеченный на 15 сентября марш миллионов по любому маршруту в центре российской столицы. Накануне московские власти не разрешили шествие от Белорусского вокзала по Тверской улице и митинг на Боровицкой площади и отправили оппозицию на Фрунзенскую набережную. До 12 сентября, за три дня до намеченной акции, городские власти и заявители митинга должны найти компромисс, иначе оппозиционеры готовы выйти на несанкционированные мероприятия. В понедельник продолжились допросы по делу о беспорядках на прошлом марше миллионов, который состоялся на Болотной площади 6 мая этого года. На допросах в Следственном комитете России побывали адвокат Пусси Райот Марк Фейгин и член Общественной палаты юрист Елена Лукьянова. Рассказывает моя коллега Любовь Чижова.
В преддверии очередного марша миллионов, запланированного на 15 сентября, Следственный комитет России продолжает искать организаторов беспорядков на марше, прошедшем 6 мая на Болотной площади. По официальной версии, демонстранты пытались прорвать полицейское оцепление, бросали бутылки и фаеры, при задержании оказывали сопротивление. Оппозиционеры обвиняют власти в провокации. В понедельник Мосгорсуд продлил арест одному из подозреваемых в нападении на полицейских и участии в массовых беспорядках 6 мая Артему Савелову. Его адвокаты собираются подать жалобу на арест и необоснованное уголовное преследование в Европейский суд по правам человека. Всего по делу о беспорядках на Болотной площади задержаны 17 человек. Их обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса – применение насилия в отношении представителей власти и призыв к массовым беспорядкам. В понедельник одна из организаторов митинга 6 мая Елена Лукьянова побывала на допросе в Следственном комитете России и ответила на вопросы следователей.
Ну, было очень корректно, все, честно говоря, достаточно грамотно, достаточно приятный молодой человек был. Никаких провокаций не было. Больше всего меня потряс вопрос, что входит в мои профессиональные обязанности в МГУ. А остальное, кого вы знаете из задержанных, как вы считаете, что было причиной того, что произошло? Я заявила, что считаю, что там нет состава никаких массовых беспорядков, что события произошли из-за чрезмерных мер безопасности установленных и несанкционированным перекрытием правоохранительными органами.
Можно ли подвести какие-то юридические итоги вашего визита в Следственный комитет?
Я думаю, что это была формальность. Я осталась, по-моему, единственным неопрошенным заявителем. И, скорее всего, так оно и было. Но тональность самого вот этого допроса, она очень напоминает мне дело ГКЧП примерно через год после того, как оно началось, когда следственная бригада изменила полностью тон и перестала ловить преступников.
Не связываете ли вы ваш вызов на допрос с предстоящим мероприятием 15 сентября? Вот насчет этого там разговоров не было?
Я не связывала, нет, не было никаких разговоров. Повторяю, я осталась единственным недопрошенным свидетелем в связи с тем, что я довольно долго в августе была в отпуске. Вряд ли я им смогу что-то показать, но мне кажется, что доказать вину задержанных будет достаточно сложно. Трудно, конечно, сказать. У нас сейчас все, на все мастера, но мне кажется, сложно.
Один из задержанных 6 мая на Болотной площади подал жалобу в Европейский суд по правам человека. Как вы думаете, есть ли тут какие-то перспективы хорошие?
Ну, к сожалению, просто там все очень долго происходит в Европейском суде. А перспективы вполне могут быть. Надо посмотреть жалобу.
Это была юрист, член Общественной палаты, одна из организаторов марша миллионов 6 мая на Болотной площади в Москве, Елена Лукьянова. На ближайшую субботу, 15 сентября, оппозиция запланировала новый марш миллионов, маршрут которого до сих пор не удалось согласовать с московскими властями. Гражданские активисты просили разрешить им шествие по Тверской улице от Белорусского вокзала и митинг на Боровицкой площади, но столичные власти отправили участников акции на Фрунзенскую набережную. Компромисс должен быть найден до 12 сентября, иначе несогласные выйдут на несанкционированное шествие и митинг, сказал в интервью «Радио Свобода» один из оппозиционных лидеров. лидеров Сергей Удальцов.
Как и раньше, мы не хотим идти на Фрунзенскую набережную, мы об этом уведомим. В то же время мы настроены конструктивно, мы не ставим власти ультиматум. Мы говорим, давайте садиться за стол переговоров, искать компромиссный вариант в рамках Садового кольца. Надеюсь, все-таки получится, но вот мэрия каждый раз все-таки, ну не знаю, надеется, может быть, что вот на этот раз мы согласимся на Фрунзенскую набережную, и каждый раз ее нам с упорством предлагает, хотя знает нашу позицию. Безусловно, мы хотим первоначально заявленный маршрут по Тверской улице, но так как власти вот выдвинули свое предложение, которое кардинально отличается от нашего, ну, значит, тут есть два варианта. Или упереться лбом в стену, как нам, так и им. И, значит, тогда мы вряд ли о чем-то договоримся, тогда ну, будет стихийная акция. Мы не хотим людей подставлять, поэтому будем пытаться договариваться. Значит, надо искать компромисс. Конечно, мы хотим по Тверской, но если мэрия упирается, ну, мы готовы вот идти навстречу. Мы тем самым показываем свою договороспособность. По закону, не позднее, чем за 3 дня до проведения акции, то есть не позднее 12 сентября, все переговоры должны завершиться.
Говорил координатор Левого фронта, один из заявителей марша миллионов 15 сентября Сергей Удальцов. Предполагается, что на улице Москвы готовы выйти не менее 50 тысяч человек. Такое число участников указано в заявке на проведение акции. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Ну и в продолжение разговора о политических новостях этого понедельника. Депутата Госдумы от «Справедливой России» Геннадия Гудкова могут лишить мандата в конце этой недели. Сегодня в течение 1,5 часа этот вопрос рассматривала Думская комиссия по проверке сведений о доходах и имуществе депутатов. Гудкова инкриминирует нарушение закона о статусе депутата. За происходящими в Госдуме событиями следит моя коллега Елена Поляковская. Елена, вам слово.
Здравствуйте, Александр. Буквально несколько минут назад по информационным агентствам пришло сообщение о том, что комиссия Госдумы рекомендовала рассмотреть вопрос о лишении депутата Геннадия Гудкова депутатского мандата. Профильная комиссия Госдумы рекомендовала рассмотреть этот вопрос, и, скорее всего, это произойдет в пятницу. Большинство членов комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов проголосовало за то, чтобы вынести этот вопрос на рассмотрение Госдумы. Хотя, как известно, против такого положения вещей выступал целый ряд депутатов, в том числе депутаты от КПРФ и от «Справедливой России», которые сразу же заявили о том, что они будут голосовать против. И вот один из депутатов от КПРФ, Владимир Поздняков, сказал, что в России раскручивается маховик преследований самых активных оппозиционеров, имея в виду то, что Геннадия Гудкова преследуют за его участие в оппозиционных акциях. Александр?
Елена, благодарю. Вы наверняка продолжите следить за этой темой. Сегодня еще раз отмечу, что за судьбой Геннадия Гудкова, Гудкова-старшего, следит Елена Поляковская. В эфире программа «Время свободы». В Москве сейчас 16:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Адвоката Елену Лукьянову допросили сегодня в Следственном комитете России как свидетеля по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая. Сегодня же в Следственном комитете допрашивают адвоката панк-группы «Pussy Riot» Марка Фейгина. Мосгорсуд рассмотрит жалобу на приговор участницам группы «Pussy Riot» 1 октября. 17 августа Хамовнический суд приговорил Марию Алехину, Надежду Толоконникову и Екатерину Самуцевич к 2 годам лишения свободы каждую по обвинению в хулиганстве за участие в панк-молебне «Богородица Путина, прогони». В Госдуме проходит 2-е заседание комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов в связи с проверкой деятельности заместителя руководителя фракции «Справедливой России» Геннадия Гудкова. В международной правозащитной организации Amnesty International сообщили, что несколько ее сторонников и журналистов испытывают давление со стороны российских правоохранительных органов в связи с высказываниями правозащитника Игоря Каляпина. В Свердловской области следователи проверяют информацию об обнаружении радиосигналов, переданных из района исчезновения самолета Ан-2, пропавшего 3 месяца назад. На северо-западе Пакистана 10 человек погибли и 45 получили ранения при взрыве бомбы на многолюдном рынке в городе Парачинар. В прибрежном районе Кении, Тана-Дельта, сегодня 32 человека погибли в межэтнических столкновениях. Международный посланник по Сирии Лахдар Брахими начал в Каире переговоры с главой Лиги арабских государств Набилем Аль-Араби об урегулировании конфликта в Сирии. Как обычно в это время, хочу отметить, что с последними новостями Радио Свобода, текстами программ, сообщениями корреспондентов, блогами, видео, онлайн-трансляциями и многим другим вы всегда можете познакомиться на нашем сайте в интернете свободанews.ру. Мы продолжаем время свободы. Британские газеты, которые не раз критиковали организаторов Лондонской Олимпиады, эмоционально и трогательно прощаются с грандиозным спортивным праздником, завершившимся в воскресенье, признавая общий успех нынешних игр, особенно паралимпийских. С обзором публикаций на эту тему мой коллега Андрей Шароградский.
«Таймс» цитирует выступление президента Международного паралимпийского комитета сэра Филиппа Крейвина, который назвал лондонские паралимпийские игры лучшими из когда-либо проводившихся. «Никто не хочет, чтобы они завершались. Эти игры изменили нас навсегда», — сказал Крейвин, также особо отметив роль в успехе паралимпиады 70 тысяч волонтеров, помогавших организаторам и участникам. Результатом паралимпиады стало то, что социологи называют «обучающим моментом», пишет Джонатан Фридленд в своей статье в «Гардиан» под заголовком «Лондон-2012. Прощание с золотым летом Британии». Британцы задумались над проблемой, которая для большинства не бросается в глаза и почти не обсуждается. Эта проблема, проблема людей с ограниченными возможностями за последние 10 дней, предстала в совершенно новом свете. Паралимпийские игры из-за своего внутреннего накала и характера борьбы в определенной мере заслуживают названия «ультраолимпийские», полагает Джонатан Фридленд. Они своеобразный антидот против взгляда Лени Рифеншталь на Олимпиаду, возводившего в культ совершенство человеческого тела. Символично, что основателем паралимпийского движения стал Людвиг Гутман, еврей, бежавший от нацизма, ставившего своей целью уничтожение как его народа, так и инвалидов. Паралимпиада возводит в культ тело человеческого несовершенства, стремление доказать, что даже тело с дефектами может принести славу. Все это стало уроком для страны-хозяйки Паралимпиады, делает вывод Джонатан Фридман, отмечая в своей публикации в «Гардиан», что завершившиеся в Лондоне игры открыли глаза даже детям. С этой точкой зрения согласна и одна из героинь Лондонской Паралимпиады Элли Симмонс, британка, завоевавшая 2 золотых медали в плавании и установившая 2 мировых рекорда.
Я уверена, что Паралимпиада будет иметь позитивный эффект. Ее освещение в СМИ было потрясающим, и это очень важно для будущего. Я надеюсь, что многие из тех, кто видел нас, задумаются о том, что люди с ограниченными возможностями лишены доступа к нормальной жизни, что это вдохновит на перемены будущие поколения. Я уверена, что ситуация изменится к лучшему.
«Прощай, Лондон, мы будем вспоминать тебя». Под таким заголовком сегодня вышла статья Тома Пека в газете «Индепендент». «Многое из того, что было лучшим на играх, случилось в конце», — пишет он. «После выступлений суперзвезд Болта, самого быстрого человека в мире, и Фелпса, самого быстрого пловца, вполне стоило склонить голову в знак уважения». Перед безруким китайским пловцом на спине, который врезался макушкой в финишную панель, установив мировой рекорд. Перед слепым бразильским футболистом, который протиснулся с мячом с колокольчиком внутри через троих защитников и легко перекинул его в ворота над головой совершенно зрячего вратаря. Как странно сознавать, что он никогда не увидит повтора этого момента. Газета приводит имена паралимпийцев, боровшихся за медали, среди них ставшая национальной героиней Британии Никола Адамс, потерявшая обе ноги при теракте в лондонском метро, совершенном на следующий день после того, как Лондон получил право на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр 2012 года. «С любой точки зрения, Паралимпиада – настоящее эмоциональное испытание», отмечает Том Пек. «На стадион Стрэтфорд паралимпийцев могли привести нападение акулы, автокатастрофа на скорости 200 миль в час, землетрясение на Гаити. Стоит ли нам чувствовать себя виноватыми, когда одновременно наворачиваются на глаза слезы и охватывает эйфория при виде метательницы диска, колясочницы Джози Пирсон с золотой медалью на шее, сломанной в аварии, в которой погиб ее бойфренд? Кто знает? Через десятилетия, когда наступит очередное лето, но солнце будет закрыто облаками, а дождь идти беспрерывно, какой-нибудь молодой диктор, объявляющий прогноз погоды, упомянет, что это худшее лето после 2012 года. И детям покажется странным, что взрослые вдруг заулыбаются и ударятся в воспоминания о каких-то спортсменах и о девочке с соседней улицы, которая несла олимпийский факел, Как там ее звали? Ну, можно посмотреть на выпущенных тогда почтовых марках с их лицами. Да, и королева! Королева! Она прыгнула с парашютом из вертолета. Нет, я не придумываю. Я сам там был. Так завершается публикация в газете «Индепендент». Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Мы продолжаем программу. Сегодня Конгресс Соединенных Штатов возобновляет свою работу после летних каникул. Однако рассчитывать на принятие важных законодательных решений до ноябрьских президентских выборов вряд ли приходится, рассказывает вашингтонский корреспондент Радио Свобода Алан Давыдов.
6 ноября станет днем не только выборов президента США. Это будет и день очередных выборов в Конгресс. Предстоит обновить полный состав Палаты представителей и треть состава Сената. Возобновив сегодня работу после пятинедельного отпуска, законодатели проведут на Капитолийском холме до дня выборов в общей сложности не более 2 недель, посвятив остальное время предвыборной кампании. По мере приближения выборов короткие сессии законодателей скорее правило, чем исключение. Единственное, на чем они могут сосредоточиться в большей степени, это обязательный законопроект о расходах на следующий финансовый год, который начинается 1 октября. Если к этому сроку законопроект не будет принят, тогда может повториться прецедент временного закрытия части государственных учреждений. Причем основной документ по расходам 2013 года придется принимать уже новому составу Конгресса. Пока же обе палаты спешно приступают к рассмотрению промежуточного документа сроком действия на полгода. Никто не хочет перерыва в работе госучреждений перед выборами, к тому же средства нужны на помощь пострадавшим от урагана Айзек. Однако указанный законопроект выглядит скорее рутинным минимумом на фоне скопившихся в Конгрессе других важных, но нерешенных дел. Например, сейчас крайне необходимо принять закон, сочетающий пересмотр программ выплаты сельскохозяйственных субсидий фермерам и финансирование программы предоставления продовольственных талонов более чем 46 миллионам американцев, признанных нуждающимися. Этот закон является головной болью для лидеров Палаты представителей, поскольку многие консерваторы из числа республиканцев выступают за серьезное сокращение расходов на фудстемпы, чего не могут допустить демократы, которые рассматривают малоимущих как свой традиционный электорат. Наибольшую тревогу вызывает перспектива падения в новую рецессию в случае, если 1 января вступит в силу программа резко сокращения государственных расходов по всем статьям, и одновременно истечет срок действия налоговых льгот, введенных при президенте Буше-младшем, говорит экономический обозреватель Джин Саади. В распоряжении законодателей после выборов будет всего около 4 недель для того, чтобы окончательно решить вопрос о том, повышать ли налоги, начинать ли сокращение бюджетных расходов. С одновременным проведением таких масштабных акций страна еще никогда не сталкивалась. Ожидаемое с Нового года автоматическое сокращение бюджетных расходов – результат неспособности межпартийного парламентского суперкомитета выработать в прошлом году оптимальную программу сокращения бюджетного дефицита, после того, как законодатели от обеих партий достигли компромиссной договоренности о поднятии потолка государственного долга. Объем предстоящего сокращения расходов оценивается в 110 миллиардов долларов. Финансирование будет урезаться буквально по всем статьям бюджета, включая такие сферы, как оборона и образование. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Мы продолжаем «Время свободы». Председатель Государственной Думы Сергей Нарышкин выступит в октябре на сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы в Страсбурге. На этой же сессии ПАСЕ будет рассмотрен доклад о соблюдении России обязательств, взятых на себя при вступлении в Совет Европы. Рассказывает Данила Гальперович.
Доклад ПАСЕ о выполнении России своих обязательств перед Советом Европы появляется впервые за 7 лет при положенном мониторинговом периоде в 3-4 года. Так что этот документ анализирует конец второго срока президента Путина, весь срок президента Медведева и начало очередного срока президента Путина. И сравнение результатов правления двух российских лидеров явно не в пользу недавно избранного. В докладе отмечается, что реформы, объявленные Дмитрием Медведевым, приближали Россию к стандартам Совета Европы, тогда как действия Владимира Путина лишь укрепляют авторитаризм российской власти. В проекте резолюции по докладу, за которую ПАСЕ должна будет проголосовать в начале октября на своей сессии, особо подчеркнуто, что эта тенденция усилилась в последние месяцы.
Четыре закона, принятые Государственной Думой в июне и июле нынешнего года, а именно закон, вводящий уголовную ответственность за клевету, закон о вредной информации в интернете, поправки в закон о митингах и так называемый закон об иностранных агентах, вызывают беспокойство. Они демонстрируют, насколько политическая ситуация в России противоречива и ставят вопрос о том, каковы реальные цели властей страны. Недавно вынесенный приговор в 2 года тюрьмы участницам панк-группы Pussy Riot, многими признанный несоразмерным, вызвал громкое недовольство и призывы к их немедленному освобождению.
Группа Pussy Riot упоминается в проекте резолюции еще раз, в части, касающейся независимости судебной системы.
Осуждение господина Ходорковского еще на 6 лет тюрьмы и приговор участницам группы Pussy Riot многими были восприняты как признак того, что судебная система в России находится под политическим давлением и влиянием со стороны исполнительной власти.
Не обошли докладчики ПАСЕ своим вниманием и те дела, на которые несколько западных стран откликнулись не только гневным осуждением, но и конкретными действиями.
Пытки и смерть в заключении ни в коем случае неприемлемы в стране, входящей в Совет Европы. Поэтому дела Сергея Магнитского и Веры Трифоновой и продолжающаяся безнаказанность тех, кто виновен в их смерти, вызывают у Ассамблеи очень серьезное беспокойство. Люди, ответственные за это, должны быть выявлены и наказаны, и данные случаи будут объектом расследований и докладов ПАСЕ в течение предстоящего периода мониторинга Российской Федерации.
Однако при обилии таких суровых оценок и заявлений в резолюции по докладу нет никаких санкций в отношении нынешней российской власти. В документе содержится множество рекомендаций и призывов, но нет практически ни одного требования. Критики доклада уже называют документ колыханием воздуха, на которое Россия не отреагирует. Но один из его авторов, швейцарский парламентарий Андреас Гросс, говорит, что он еще не потерял надежду на здравомыслие российской власти.
«Я пока не убежден, что господин Путин совсем не услышал сигнал, который подало ему общество. И я, напротив, уверен, что даже господин Путин понимает, что в жизни российского общества происходит нечто уникальное. И мы должны вдохновить его на то, чтобы он принял верную сторону, а не повторял ошибок, которые уже были сделаны им в прошлом».
По словам Андреаса Гросса, в докладе оценивалась не только российская власть, но и российское общество, которое за последнее время, как считает докладчик ПАСЕ, радикально изменилось. «Нынешний момент в российской истории абсолютно уникальный. Во всяком случае, это первый такой момент за последние 20 лет, и мы должны это понимать. И что бы ни происходило с момента избрания господина Путина президентом вновь, какие бы разочарования ни приносили нам события, этот момент не закончился. Окно возможностей пока еще остается открытым. И наш доклад – это обращение к российским властям воспользоваться возможностями этого момента. И на самом деле это будет в интересах 99% российского народа. Российское общество уже продемонстрировало свой потенциал обновления и способности к реформам». Те, кто защищает мягкий тон доклада, объясняют его еще и нежеланием провоцировать Москву на какие-то жесткие действия. По их мнению, российское руководство сейчас само ищет повод для того, чтобы обвинить Запад во вмешательстве во внутренние дела и еще сильнее закрутить гайки. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве 16:30. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Комиссия Госдумы рекомендовала рассмотреть вопрос о лишении депутата от «Справедливой России» Геннадия Гудкова мандата на пленарном заседании. Сообщается, что вероятнее всего это произойдет 14 сентября. Переговоры между мэрией Москвы и организаторами оппозиционного марша миллионов 15 сентября о месте проведения акции пройдут во вторник. Об этом сообщил лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов. Адвоката Елену Лукьянову допросили сегодня в Следственном комитете России как свидетеля по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая. Сегодня же в Следственном комитете допрашивают адвоката группы «Pussy Riot» Марка Фейгина. Мосгорсуд рассмотрит жалобу на приговор участницам группы «Pussy Riot» 1 октября. 17 августа Хамовнический суд приговорил Марию Алехину, Надежду Толоконникову и Екатерину Самуцевич к 2 годам лишения свободы каждую по обвинению в хулиганстве за участие в панк-молебне «Богородица Путина прогони». В Свердловской области следователи проверяют информацию об обнаружении радиосигналов, переданных из района исчезновения самолета Ан-2, пропавшего 3 месяца назад. На северо-западе Пакистана 10 человек погибли и 45 получили ранения при взрыве бомбы. Это произошло на многолюдном рынке в городе Парачинар. Местные власти опасаются, что число погибших может возрасти. В прибрежном районе Кении, Тана-Дельты, сегодня 32 человека погибли в межэтнических столкновениях. Были сожжены более 150 домов. США передали афганским властям контроль над расположенной к северу от Кабула тюрьмой Баграм. Там содержится около 3200 талибов и лиц, подозреваемых в терроризме. Бывший вице-президент Ирака Тарик Аль-Хашеми, скрывающийся в Турции, назвал политически мотивированным заочно вынесенный ему судом в Багдаде смертный приговор. Мы продолжаем программу, и настало время для беседы с главным редактором нашего сайта Людмилой Телень. Людмила, я приветствую вас в эфире. Добрый день, вам слово.
Добрый день, Саша. Наши постоянные слушатели и читатели знают, что вчера вечером с 7 часов на сайте Радио Свобода была прямая видеотрансляция с концерта в поддержку политзаключенных. Концерт проходил в Питере, в нем участвовала масса известных исполнителей, ну, начиная с Юрия Юлиановича Шевчука. Концерт вызвал очень большой интерес. Мы видели по статистике сайта, по статистике посещаемости, масса народу слушала его в сети, слушала и смотрела его благодаря сайту «Радио Свобода». Параллельно шла дискуссия в комментариях, это тоже было интересно, и на основном сайте, и в наших страницах в Фейсбуке, ВКонтакте и через Твиттер. И очень много вопросов о том, можно ли будет посмотреть этот концерт со стороны тех, у кого не было возможности его посмотреть. С удовольствием сообщаю, что буквально в ближайшие полчаса на сайте «Радио Свобода» появится полная версия концерта в поддержку политзаключенных и такое саммари для тех, у кого нет времени все смотреть, мы тоже обязательно сделаем. И это тоже будет находиться на главной странице сайта. Я думаю, что вам будет любопытно не только послушать исполнителей, но и понаблюдать, как именно это проходило. Там были совершенно неожиданные повороты сюжета. Ну, например, ведущий зачитал твиттер-обращение к участникам концерта известного писателя Салмана Ружди, который выразил поддержку участницам группы Pussy Riot и достаточно резко оценил состояние с правами человека и с демократией в России. И подобных неожиданностей в ходе этого концерта было достаточно много. Еще одну прямую видеотрансляцию я хочу проанонсировать. Это традиционное уже для нас время гостей по понедельникам с Анной Качкаевой. Сегодня в гостях у Анны будет политолог Кирилл Рогов, и он сотрудник Института Гайдара. И говорить они с Анной будут об атмосфере, идеологии, имидже России и состоянии политического класса. Все это особо интересно накануне марша миллионов, который должен состояться 15 сентября, и, как мы уже знаем, пока не удается договориться с организатором марша, с мэрией, но мы следим за тем, как меняется информация, какие новые факты поступают, и если вы будете наблюдать за сайтом «Радио Свобода», вы всегда будете знать, что происходит с историей марша миллионов, что там меняется и какая новая информация появляется.
Людмила, благодарю. Напоминаю, что с нами в эфире была главный редактор нашего сайта Людмила Телень. Мы продолжаем «Время свободы» и возвращаемся к теме организуемого сейчас левой оппозиции в России марша миллионов, намеченного на 15 сентября. Собираетесь ли вы принять участие в очередном марше миллионов? Послушаем, как на этот вопрос, который задавала наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская, отвечали прохожие на улицах города.
Блин, хотелось бы, конечно, но уже планы уже все сделаны.
Да я не знаю.
Не собираюсь, в пути буду.
А что за марш? Меня это не интересует.
Наверное, нет, не собираемся. Даже об этом ничего не слышали.
Да. Нет, это в России, я думаю, бесполезно. У нас же сторона тоталитарная.
Вот. Нет, зачем? Мне это просто не нужно.
Ну, я тоже как бы не собираюсь, я даже не знаю, в чем суть и вообще зачем это делать. Я считаю, что маршами ничего не решить. От того, что кто-то походит помитингует, лучше бы предложили что-нибудь дельное, а не просто сходили, посмотрели на людей, которые и так сами берут деньги.
Я солидарен с ней.
знаете, наверное, нет. Да как-то не интересуюсь вообще политикой.
А по какому поводу этот марш миллионов?
Нет, если честно. Нет, я не слышала просто про него. Не знаю, я, наверное, буду работать или учиться в это время. Я не знаю, как попадет там.
Нет, я вообще о нем не слышала.
Аналогично.
А какая дистанция?
Мы даже не знаем про такое. Нет,
вряд ли.
Ну, если бы было бы с кем за компанию.
Нет.
Нет, мы впервые о нем слышим.
Нет.
Нет, мы не собираемся.
Марш миллионов, а что там будет?
Нет, не собираюсь. Не знаю, как-то времени, наверное, не хватает. Не задумывалась. Не знаю. Затрудняюсь ответить. Понимаете как? Просто не очень интересуюсь этим вопросом.
Нет, я не знаю, что это.
А мы не знаем, что такое.
Мы тоже не знаем. Марш миллионов? Нет, толку от них нету, на самом деле. От этих всяких собраний, даже миллионов. Да потому что уже были, ни на что это не повлияли.
Показывает, что какая бы революция ни была, все равно правительство сильнее. Да это просто жизнь и история. Этого ничего не меняется, к сожалению. Даже если бы участвовали, ну, были такие моменты, где участвовали, к сожалению. Это просто не в пользу людей все. Пытаться что-то делать, но не протестовать. Мне кажется, что другие, есть другие методы какие-то, которые можно использовать.
Даже не в курсе.
Мы, наверное, будем работать.
Я тоже не слышала.
Не смогу. Я с внуками сижу. Я как бы работаю и с внуками не знаю, поэтому я никогда не выхожу против того, чего я не знаю. Вот честно скажу. Я слежу за политикой, но не в таком ключе вообще.
Не знаю.
Нет, я работаю.
Ну, я хотел бы, но не смогу, к сожалению. Меня не устраивает та ситуация в стране, которая происходит. Мои друзья, сокурсники бывшие, я думаю, пойдут. Я пошел, но у меня гастроли, я улетаю из города.
15, да. К сожалению, работаю.
Ну, если честно, я не могу сейчас тогда сказать. Вы бы не против. Ситуация не очень хорошая в стране.
Я вообще ничего об этом даже не знаю, извините.
Попробуем, почему бы и нет.
Время будет.
Придем, конечно, участвуем обязательно.
Если не буду работать, может быть и буду, но пока не знаю.
Нет, у меня другие дела.
Так петербуржцы отвечали на вопрос. Собираетесь ли вы принять участие в очередном марше миллионов 15 сентября? Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем «Время свободы», и у нас на очереди рубрика «Сетевые разговоры».
В России любят прибегать к принципу замалчивания для решения любых проблем. Если о чем-то не говорить, то легко решить, что этого чего-то как бы и нет. По такому принципу действовала сталинская цензурная машина, уничтожавшая упоминания о расстрелянных из книг и фильмов. По тому же принципу была устроена советская образовательная система. И, как сообщает ЖЖ-сообщество «Грани ЛГБТ», этот же принцип запущен сейчас в отношении ЛГБТ-движения. Речь идет о выставке московского художника Давида Тераганяна «Скорость света», открывшейся 5 сентября в столичном мультимедиа-арт-музее.
Работа московского художника Давида Тераганяна «Пропаганда гомосексуальности» подверглась гомофобной цензуре администрации музея. По задумке автора, на стенах должна была воспроизводиться видеозапись, на которой были запечатлены тени реальных московских ЛГБТ-активистов. Посетители музея, входя в зал, попадали в свет проекторов, в результате чего их тени смешивались с тенями ранее запечатленных гей-активистов. Таким образом, как следовало в аннотации к работе художника, создавалось некое иное музейное пространство, в котором совмещается настоящее и виртуальное. Зрители оказывались плечом к плечу с теми, кто выступал за равные права для ЛГБТ-представителей в современной России. Однако из экспликации к работе Давида Тераганяна, размещенной музеем, было полностью удалено название проекта, а также вырезаны все упоминания о том, что в видеоработе задействованы ЛГБТ-активисты. Таким образом, работа полностью утратила свой первоначальный смысл.
То, что принцип дискриминирующего неупоминания вовсю действует в российской реальности, прекрасно демонстрирует портал сатирических новостей Fog News. В сатире скрытые механизмы наделяют статусом официально признанной версии, поэтому можно считать, что планы, возникшие в воображении авторов портала правительственной комиссии по миграционной политике под руководством Игоря Шувалова, вполне отражают негласный общественный консенсус о том, что следует. Следовало бы делать делать в отношении населения Российской Федерации.
До 1 января 2013 года все мигранты, безотносительно к тому, имеют они официальное разрешение на работу или нет, будут депортированы. Чтобы избежать дальнейших межнациональных конфликтов, из страны будут депортированы все представители национальных меньшинств – адыги, калмыки, татары, буряты, башкиры, кабардинцы, ингуши, дагестанцы, евреи, мордва, якуты, венки, чукчи, марийцы, немцы и прочие. Нельзя допустить для того, чтобы метисы и полукровки вошли в обновленную Россию наравне с чистокровным населением. Поэтому русским будет признан только человек, принадлежащий к традиционному славянскому фенотипу – светлые волосы, нос картошкой, правильная форма черепа и разрез глаз.
В британской блогосфере оценивают перестановки в коалиционном правительстве, произведенные на минувшей неделе премьер-министром Дэвидом Кэмероном. Наиболее обсуждаемым оказалось увольнение министра здравоохранения Эндрю Лэнсли и замена его министром культуры Джереми Хантом, при непосредственной помощи которого, как утверждает либеристская оппозиция, медиакомпания Руперта Мердока News Corporation едва не получила под свой контроль телеканал BSkyB. Свой пост в блогах Guardian политический комментатор Эндрю Ронсли озаглавил «Премьер-министр» провел мастер-класс о том, как не надо проводить перестановки в правительстве.
Он знал, что ему нужен новый министр здравоохранения, но не смог заставить себя уволить Эндрю Лэнсли, и тот теперь будет дожидаться вылета в роли лидера Палаты общин. Он знал, что ему нужен новый министр культуры, и поэтому поставил Джереми Ханта во главе здравоохранения. От изящества, с каким была решена эта задача, у многих глаза повылезали на лоб. Даже архангелу Гавриилу пришлось бы побороться, чтобы провести очень спорную и крайне непопулярную реформу здравоохранения в период резких бюджетных сокращений. Повышение Ханта породило несколько теорий заговора, суть которых сводится к тому, что Хант слишком много знает о Мердоках. Однако реальная причина может оказаться проще. Господин Кэмерон не умеет выгонять потерпевших фиаско коллег. Особенно, если это его товарищи.
Блогер Spectator Мартин Брайт указывает еще на один результат перестановок – уменьшение числа женщин в правительстве.
Выигравшие от перестановок олицетворяют собой два полюса, характерные для Тори непривлекательности. Самодовольная ухмылка Джереми Ханта уже стала эмблемой нынешнего правительства аристократов. От новоиспеченного министра юстиции Криса Грейли, которого либеральные демократы зовут не иначе, как Вольдемортом, веет характерными для тэтчеровских времен крутизной и жестокостью. После дефеминизации кабинет стал напоминать закрытую школу для мальчиков. Любой учитель скажет, что на сборище подростков девочки оказывают цивилизующее воздействие. Это верно и для сборища высокопоставленных политиков. Блогосфера, переполненная издевающимися друг над другом парнями, кишит историями об истериках, которые будто бы закатили женщины-министры в ответ на свое увольнение. Это уже какая-то песочница. Кто бы вернул в политику взрослых людей?
Автор блога Whitehall Watch Колин Телбот также отмечает детский характер коалиции. После перестановки ее либерально-демократическая составляющая значительно сократилась.
Тори соблазнили их, и либдемы поверили, что коалиция означает полное слияние. Прошло чуть больше 2 лет, и от любви до гроба остался один вопрос – когда же они, наконец, разведутся? Сначала они вели себя как влюбленные дети, а теперь каждый пытается стать по отношению к другому родителем. Ни одна из сторон не готова вступить во взрослые отношения, да теперь, наверное, уже и поздно.
Над сетевыми разговорами сегодня работала Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Комиссия Госдумы России рекомендовала рассмотреть вопрос о лишении депутата от «Справедливой России» Геннадия Гудкова мандата на пленарном заседании, вероятнее всего, 14 сентября. Переговоры между мэрией Москвы и организаторами оппозиционного марша миллионов 15 сентября о месте проведения акции пройдут во вторник. Мосгорсуд рассмотрит жалобу на приговор участницам группы «Пусси Райот» 1 октября. В Свердловской области следователи проверяют информацию об обнаружении радиосигналов, переданных из района исчезновения самолета Ан-2, пропавшего 3 месяца назад. На северо-западе Пакистана 10 человек погибли и 45 получили ранения при взрыве бомбы. В прибрежном районе Кении, Тана-Дельта, сегодня 32 человека погибли в межэтнических столкновениях. США передали афганским властям контроль над расположенной к северу от Кабула знаменитой тюрьмой Баграм, где содержится около 3200 лиц, подозреваемых в терроризме, и талибов.
Бывший вице-президент Ирака Тарик Аль-Хашеми, скрывающийся в Турции, назвал политически мотивированным заочно вынесенный ему судом в Багдаде смертный приговор.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Кооператив «Озеро» как кузница кадров.
Комментарии экспертов.
Демократическое движение определяет очередные задачи.
Право автора.
Анатолий Стрелиный о последнем слове рабочего.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Мы продолжаем «Время свободы» и переходим к новостям экономики. «Газпром» объявил сегодня, что приостанавливает на неопределенный срок покупку газа у независимых его производителей в России, чтобы поддержать собственную добычу. Спрос на газ в этом году резко упал, как в Европе, так и на внутреннем рынке. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Сининский.
Приостановка на неопределенный срок затронет те объемы газа, которые «Газпром» покупает у независимых его производителей в России по двусторонним контрактам. При этом в каком-то смысле «Газпром» сам оказывается в ситуации, которая была характерна, например, для крупных потребителей его же газа в странах Европы, столкнувшись с падением спроса на газ, а также с возрастающей конкуренцией на европейском рынке со стороны импортируемого сжиженного газа, они сокращали предусмотренные контрактами объемы закупок у «Газпрома». Аналитик инвестиционного финансового дома «Капитал» Виталий Крюков.
Но если говорить по ситуации в целом, то картина более-менее похожа. Это связано с резким падением спроса на основных рынках сбыта. Поэтому очевидно, что компания делает выбор в пользу поддержания своей добычи в ущерб покупке газа на стороне. То же самое делали европейские страны, когда уменьшали в кризис объемы импорта газа в связи с падением потребления. Поэтому, в принципе, в общих чертах картина похожа. Но, конечно же, есть свои особенности, потому что условия закупки газа на внутреннем рынке и на внешнем рынке отличаются сильно. Мы можем подозревать, что не у всех независимых производителей одинаковые условия продажи газа. Поэтому, в принципе, аналогию на уровне договорных обязательств проводить не приходится все-таки.
Как менялись объемы спроса на газ в последние 2-3 года и внутри России, и на главном для нее экспортном рынке газа в Европе? Аналитик Номосбанка Денис Борисов.
Если рассматривать внутрироссийский рынок газа, то после обвала в 2009 году, последствия кризиса, в 2011 рынок восстановился и превзошел докризисные уровни. Если до кризиса внутреннее потребление газа в России составляло где-то 463 миллиарда кубов, в 2011 уже 473. Однако нынешний год принес очередной этап сложности. Если рассматривать первое полугодие, то объем поставок «Газпрома» на внутрироссийский рынок сократился примерно на 5%. В Европе ситуация выглядит куда более драматичной. Объемы до кризисной 2008 года не достигнуты. Если в 2008 году «Газпром» поставлял в Европу примерно 168 миллиардов кубов, то в 2011 всего 156. В нынешнем году ситуация на фоне роста конкуренции и вползания экономики Европы в рецессию сугубилась. И если брать первое полугодие, то объем снижения поставок газа «Газпрома» в дальнее зарубежье, прежде всего европейским потребителям, составляет примерно 13%.
Для частных потребителей газа в России, то есть населения, решение «Газпрома» приостановить его закупку у независимых компаний мало что меняет. Тарифы на газ для жилого сектора жестко регулируются государством. Но стоит ли ожидать, что это решение может повлиять как-то на тарифы для промышленных потребителей, в том числе тепловых электростанций? Виталий Крюков, инвестиционно-финансовый дом «Капитал».
Я думаю, что влияние будет мало ощутимо, потому что эти ограничения не касаются поставок газа конечным потребителям, а в связи с тем, что у нас регулируемые цены как для промышленности, так и для населения, вряд ли можно говорить о том, что будет какой-то ценовой всплеск, и, скорее всего, цены будут на прежнем уровне, потому что, в принципе, цены регулируемые, и все будет определяться политикой государства. Но могут быть определенные перебои в поставках газа, если это ситуация будет усугубляться по мере роста потребления ближе к зимнему периоду.
В общей структуре поставок газа конечным потребителям в самой России, за вычетом его потребления на разного рода технологические нужды, доля «Газпрома», по оценкам аналитиков Номосбанка, составляет сегодня около 80%. Можно ли предположить, что нынешнее решение «Газпрома», контролируемого государством, может привести к дальнейшему сокращению этой доли, например, за счет того, что некоторые крупные потребители газа предпочтут прямые его поставки от независимых производителей по «Газпромовским» же трубам, ведь на этот газ нынешнее решение не распространяется? Или этот процесс скорее развивается сам по себе? Денис Борисов, Номосбанк.
На мой взгляд, тенденция к увеличению доли поставок конечных потребителей на российском рынке является очевидной. Флагманом в данном процессе выступает «Новатэк». Если брать последние годы, доля поставок конечным потребителям в структуре реализации компании увеличилась с 50 до 75%. Другое дело, что у нас, по сути, помимо «Газпрома», на внутреннем рынке есть только один крупный, по-настоящему крупный игрок – это «Новатэк», в то время как газовые бизнесы в масштабах нефтяных компаний, они все-таки не играют значительной роли, и зачастую нефтяникам проще бывает продавать газ «Газпрому» на устье скважины, нежели пытаться связываться с конечными потребителями, заключать с ними обязывающие договора и так далее. Поэтому вопрос неоднозначный, но я думаю, что процесс все-таки будет идти по увеличению доли договоров с конечными потребителями. И в этой связи, конечно, и энергетики, и металлурги, и производители мин удобрений, они выигрывают от сложившейся ситуации. Рост конкуренции может позволить им рассчитывать на ценовые скидки при заключении договоров с независимыми производителями газа.
«Газпром» подтвердил в понедельник, что приостанавливает на неопределенный срок покупку газа у независимых его производителей в России, чтобы поддержать собственную добычу. Спрос на газ в этом году резко упал, как в Европе, так и на внутреннем рынке.
С экономической панорамой вас сегодня знакомит Сергей Сининский. Вы слушаете «Время свободы». Сегодня в нашей рубрике «Общественное мнение» мы поговорим о наблюдениях социологов по поводу президентской избирательной кампании в Соединенных Штатах. Чем отличается эта кампания от предыдущей? О чем свидетельствуют результаты американских массовых опросов общественного мнения? Каковы прогнозы социологов по поводу результатов? Рубрику «На волнах Радио Свобода» ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Социолог Борис Докторов с 1994 года живет в США. Сейчас он внимательно следит за предвыборной ситуацией, причем, заметим, уже не впервые. По итогам предыдущей президентской кампании, во время которой ученый также подробно анализировал прессу, данные опросов и комментарии экспертов, вышла книга Докторова под названием «Явление Барака Обамы». Что же нового отмечает профессор Докторов в нынешней президентской кампании?
Я выделил бы в данной избирательной кампании три этапа. Первый этап – это начало года и до примерно конца мая, когда определялся политик, который будет представлять республиканскую партию на президентских выборах. В отличие от того, что было в 2008 году, когда очень быстро победил Маккейн, в этом цикле борьба была очень упорная, и многие аналитики обозначали ее как «Ромни против не Ромни». Каждый раз было несколько человек, которые претендовали на победу в первичных выборах, но Ромни их все-таки победил.
На втором этапе избирательной кампании что было нового и что отличало ее от предыдущей?
Новое заключается в том, что уже несколько месяцев никак невозможно определить, кто же из претендентов на Белый дом побеждает. Лидером все время оставался Обама, но его опережение выражалось в 1-3%. По мнению обозревателей, гонка будет очень напряженной и много неясностей сохранится буквально до дня голосования. Третий этап – это серия теледебатов.
вы внимательно следите, насколько я знаю, за данными опросов общественного мнения в США, касающихся избирательной кампании. Что тут для вас самое интересное?
Сейчас около десятка организаций, которые изучают общественное мнение, проводят общенациональные опросы. И результаты опросов довольно часто бывают различными. Дело в том, что процессы в обществе происходят так быстро, что исследователи не поспевают за осознанием их. Но самое интересное, по-видимому, все-таки это принципиально иные способы анализа получаемых результатов. Дело в том, что за 70 лет накопился колоссальный объем данных об электорате. И сейчас исследователи научились на основании анализа того, что было, строить довольно интересные модели прогностического характера. Вот сегодня несколько сайтов публикуют регулярно результаты вот таких вот математических расчетов, и что особенно интересно, большое количество американцев участвует сразу же в обсуждении этих результатов, то есть этот уровень уже обсуждения и анализа электоральных данных, он созвучен установкам американцев, для них это не чужеродно. Они приветствуют это.
Ну вот, давайте поговорим о прогнозах. Осталось меньше 2 месяца до дня голосования. Можно ли сейчас говорить о вероятном победителе?
Да, имеет смысл, но, в общем, никто этого не делает. Модели строят, их анализируют. Но так, чтобы вот уже однозначно сказать, что победа будет на стороне Ромни или победа будет на стороне Обамы, мало кто берется. И вместе с тем, по итогам анализа данных опросов общественного мнения этого года и с учетом того, что аналитики наблюдали в течение последних десятилетий, предсказывается такая картина. Примерно 74% вероятность того, что будет переизбран Барак Обама. И 23%, примерно 26%, что победа будет на стороне республиканского кандидата Ромни. То есть соотношение 3:1. Вот очень интересная статистика недавно была опубликована, что в момент, когда выступал Обама, на его адрес поступало 53 тысячи твиттерных сообщений в минуту, а на аккаунт Ромни 14 тысяч в минуту. То есть вот это говорит о энтузиазме демократов. Вот эти данные очень важны, поскольку они позволяют предположить, что избиратели Обамы придут на участки для голосования.
На сайте Фонда общественное мнение уже вышли 30 очерков профессора Бориса Докторова, посвященных президентской кампании в США. Впоследствии социолог надеется на их основе выпустить новую книгу.
Рубрику «Общественное мнение» еще раз напомню, подготовила Вероника Баде. Вы слушаете «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В начале следующего часа мы вновь подробно поговорим о том, как российская левая оппозиция требует провести марш миллионов, а также о том, как на допросах в Следственном комитете сегодня побывали адвокат Пуссерат Марк Фейгин и юрист Елена Лукьянова. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Парад знаменосцев, несущих флаги 166 стран.
Кто-то в Еврокомиссии решил, что мы должны взять на себя...
Мы считаем, что очень важно защищать права
Федералы
человека.
Федералы хотят сохранить тот же режим, только без
Путина.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 7330, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.